«Свобода в полдень». Сегодня 26 июля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема программы. В Берлине сегодня состоится митинг с требованием положить конец политическим убийствам в России. В России отмечается День военно-морского флота. Вас ждут актуальные интервью и репортажи, обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Берлине перед российским посольством состоится митинг общественности с требованием положить конец политическим убийствам в России. Организаторы акции призывают всех, кто возмущен и потрясен недавним убийством в Чечне правозащитницы Натальи Эстемировой, присоединиться к призыву остановить в России преследование и убийство людей по политическим мотивам. С подробностями корреспондент Радио Свобода в столице Германии Юрий Векслер.
Митинг зарегистрирован в столичной полиции, то есть официально разрешен. Это уже второй митинг на эту тему, проводимый группой берлинских активистов, среди которых есть граждане как Германии, так и России, в частности, проживающие в Берлине чеченцы и ингуши. Подобная акция уже проводилась группой неделю назад, и о ней сообщали немецкие СМИ. Митинг поддерживает, в частности, согласно сообщению на сайте Чечен Ньюс, Берлинский центр чеченской культуры, открытый в октябре прошлого года живущими в городе чеченцами. Акция молодых берлинцев – это реакция на очередное шоковое событие на убийство Натальи Эстемировой. Вообще в Германии после похищения и убийства Эстемировой к теме сегодняшнего берлинского митинга проявляют интерес самые разные люди. Вот что сказала журналистка общественного телевидения АРД Инна Рук.
Те, кто с журналистским заданием попадали в Грозный, всегда искали встречи с Натальей Эстемировой, так как она была единственной, кто отваживался открыто говорить о случаях нарушения прав человека, об убийствах и похищениях. Нет никаких сомнений, что именно за это ее и убили. То, что Дмитрий Медведев, находясь в Германии, осудил это убийство, послал в Грозный высокопоставленного чиновника и пообещал раскрытие этого преступления, своего рода неожиданность, и мы будем с вниманием следить, последуют ли за этими словами соответствующие им дела. Пишут об убийстве Натальи Эстемировой и немецкоязычные газеты Германии, Австрии, Швейцарии и Люксембурга. Франкфуртер Рундшау о роли президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. До тех пор, пока не будет доказано противоположное, он должен считаться невиновным. Но это не все. Кадыров был вознесен на свою должность Владимиром Путиным, который не раз публично демонстрировал свое полное доверие Кадырову, поднимая его престиж. Кадыров исполняет в Чечне волю Москвы. И поэтому кремлевские властители в Москве также несут политическую ответственность за события в отчине Кадырова. Поэтому канцлер Германии в общении с Дмитрием Медведевым на эту тему могла бы выражаться пожестче и пояснее. Конец цитаты. Австрийская венская газета «Стандарт». Цитата. «Россия стала страной фиглярства и жонглирования понятиями. Чечня – это симуляция государства, утверждающего, что все в нем происходит при главенстве права и закона. Президент России возмущен происшедшим и распорядился расследование. Но позвольте, слышали ли мы хоть раз об убийстве критика российской власти, которое было бы действительно убедительно раскрыто? Политика России на Северном Кавказе – это полная фиаско, которую никакая пропагандистская кампания опровергнуть не может». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
В России отмечают День военно-морского флота. На базах МВФ от Тихого океана до Балтийского моря проходят морские парады. По всей стране состоятся праздничные мероприятия и массовые гуляния. В Петербурге в этот день празднуют также 300-летие Центрального военно-морского музея и 90-летие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, рассказывает Татьяна Вольская.
В этом году День военно-морского флота в Петербурге проходит с особым размахом. Уже в четверг в него вошли два боевых корабля и подводная лодка, которые принимают участие в воскресном празднике. Один из кораблей – современный эсминец «Стерегущий». В субботу прошел праздничный прием ветеранов флота на крейсере «Аврора». Торжественная программа 26 июля начинается с возложения цветов к монументу создателям российского флота на Петроградской набережной. В 11 часов парад кораблей Ленинградской военно-морской базы, в полдень церемония открытия праздника, посвященного Дню военно-морского флота России. России и 90-летию Ленинградской военно-морской базы на стрелке Васильевского острова. В это же время в яхт-клубе «Балтиец» начинаются водно-моторные соревнования, посвященные Дню ВМФ, а в яхтенном порту «Геркулес» с 12 до 16 часов проходит Кубок Балтийского моря по виндсерфингу. Есть еще одно событие, связанное с праздником. На минувшей неделе в специальной бронированной фуре в сопровождении милицейского кортежа в Петербург из Южной Кореи прибыли реликвии, связанные с подвигом крейсера «Варяг» во время русско-японской войны. Выставка этих реликвий открылась в Георгиевском зале Эрмитажа. Ценность этих реликвий трудно переоценить, говорит председатель Петербургского клуба моряков-подводников, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Любые реликвии, связанные с историей флота, я считаю, имеют огромное значение, коль скоро они сохранены. Подвиг «Варяга», он воспет и в песнях, и в истории, и, безусловно, это пример русского и патриотизма, и героизма. Если вы посмотрите хронику тех лет, вы узнаете, что экипаж крейсера «Варяг» проехал по всей Восточно-Сибирской магистрали. В итоге они прибыли в Петербург, и было торжественное шествие по Невскому проспекту с приемом всего экипажа в Зимнем дворце императором. И они все получили и награды, георгиевские кресты, и подарки от царя. Может, кто-то сейчас скажет, что это пропаганда, агитация, но я считаю, что это хорошая пропаганда и хорошая агитация. По-моему, года два назад в Шотландии был открыт памятник крейсеру «Варяг», поскольку он был восстановлен японцами, принимал участие уже в Первой мировой войне под другим названием, но как корабль японского военно-морского флота. После этого его выкупила Англия, и он закончил свои дни в одной из бухт Шотландии. Так вот, англичане нашли время, место и средства для того, чтобы увековечить память этого героического крейсера. Поэтому возвращение реликвий «Варяга» и корейца в Россию, пусть даже на время, это хоть как-то искупает нашу порой историческую забывчивость.
Среди экспонатов «Гюйс» – носовой флаг крейсера «Варяг», «Андреевский» флаг со шлюпки канонерской лодки «Кореец», российский торговый флаг с почтового парохода «Сунгари», гильзы, снаряды, винтовки, такелажный блок и вспомогательный якорь, альбом с японскими акварелями и фотографиями кораблей в бухте Чемульпа во время боя в 1904 году. Все это долго пылилось в запасниках Метрополитен-музея в корейском городе Инчхоне. Кстати, сегодняшнее состояние российского флота Игоря Курдина не радует.
Парад, в котором будут участвовать всего 9 кораблей Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы, это, наверное, все-таки это свидетельствует о том, вот, что мы имеем на сегодняшний день. К сожалению, это явно недостаточно, и мы очень надеемся, что в скором времени вся эта ситуация должна измениться.
Но праздник есть праздник, и закончится он вечерними праздничными концертами в Большом концертном зале «Октябрьский» и на стрелке Васильевского острова. А по их окончании традиционным фейерверком. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
12:15 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ростовской области опознаны тела 20 погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. В Ингушетии неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших 3 иракцев. На востоке Афганистана, в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. В России отмечают День военно-морского флота. Китайские хакеры напали на сайт австралийского кинофестиваля, на котором будет показан фильм о лидере Всемирного уйгурского конгресса. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода». Буда в полдень. Сегодня, 26 июля, в программе «Лицом к лицу» принимает участие футбольный тренер, ранее вратарь сборных СССР и России, заслуженный мастер спорта России Станислав Черчесов. Ведет программу Олег Кусов. Первый раз в эфире сегодня, в воскресенье, в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. We'll be right back. В эфире программа «Свобода в полдень». В Молдавии завершается политическая кампания по досрочным выборам в парламент, в центре которой, как отмечают наблюдатели в Кишиневе, остается вопрос о расследовании причин массовых беспорядков в молдавской столице, случившихся в начале апреля. Оппозиционные политики утверждают, что в их распоряжении оказалось достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что погромы были организованы коммунистами. Из Кишинева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Коммунисты обвиняют в беспорядках оппозицию. Оппозиция утверждает, что беспорядки организовали сами коммунисты для дискредитации оппозиции и сохранения власти. Созданная в апреле государственная комиссия должна была представить результаты расследования еще 5 мая. Но этого не случилось. Оппозиция считает комиссию нелегитимной и настаивает на создании международной независимой комиссии. В частности, лидер либерально-демократической партии Влад Филат сказал в интервью «Радио Свобода».
Это не является независимой комиссией, которая имеет возможность выявить правду и сделать ее еще и публичной. 99% из состава этой комиссии являются членами коммунистической партии. Нам нужна международная следственная комиссия.
Осложняет ситуацию с расследованием беспорядков то, что глава государственной комиссии, первый вице-спикер парламента и правая рука президента Воронина Владимир Цуркан оказался в центре скандала. Достоянием общественности стал отснятый на мобильный телефон в разгар беспорядков 7 апреля видеоматериал, в котором Владимир Цуркан призывает протестующих подняться на крышу и водрузить флаг Европейского Союза над зданием парламента. Мнение Влада Филата.
Он сам признался в этом, и видеосъемки показывают, что это было. Очевидно, что он должен объяснять, почему он это делал, почему давал эти указания. После того, как эти знамена были воздвинуты над парламентом и президентурой, появилась вот та идея и те упреки в том, что это попытка государственного переворота. Он давал указания полицейским, чтобы они оставили здание парламента. Он не может быть объективным, а его утвердили в качестве председателя этой комиссии.
Дарин Киртуак, 32-летний мэр Кишинева и лидер либеральной партии, в недавнем прошлом правозащитник, убежден, что только международное расследование способно пролить свет на события 7-8 апреля.
Если взять только казус Валерия Бобок, который был убит полицией на улице. То, что государство лгало на протяжении последних 3 месяцев и говорило, что он был отравлен каким-то неизвестным газом. А на самом деле экспертиза, международные и европейские эксперты подтвердили то, что он был до смерти избит полицейскими. Это доказывает, что нужно провести международное расследование по всему тому, что произошло. Люди по своей инициативе вышли на улицу, учитывая то, что они не видели абсолютно никакой большей перспективы в Молдове. Они просто потеряли терпение. Там появились провокаторы, которые начали рушить. Вот чье это рук дело, нужно будет установить. Там было больше 1000 полицейских. Они могли разобраться с этими 200-300 агрессивных людей. Хотя бы если бы применили слезоточивый газ. А туда направили полицейских, которые даже не имеют необходимой подготовки. Поджоги, которые были в 7 часов вечера, практически уже не было манифестантов перед парламентом, президентурой. В 9 часов вечера начался пожар. Кто тогда поджег здание парламента? Коммунисты просто пытаются сделать диверсию для того, чтобы, как и в советские времена, попытаться найти виновных где-то извне. Социальные проблемы и очень глубокая бедность. И вот это коммунисты никак не признают и отрицают.
Владимир Цуркан прокомментировал для «Радио Свобода» свои действия, запечатленные на видео.
Мы вели переговоры. Они предложили, чтобы они воздвигли этот флаг Евросоюза над зданием парламента, как подтверждение еще раз, что парламент готов идти по пути европейской интеграции, полагая, что это даст возможность им успокоить протестантов. Я с этим доводом согласился только для того, чтобы воспользоваться еще одной возможностью прекратить общественные действия и успокоить ситуацию и избежать столкновения.
А вот водружение флага над зданием президентуры?
Уже надо не меня спрашивать, а того, кто этим занимался, в том числе. Может быть, господин Бадорин что-то может прояснить в начальных службах охраны в целом. Значит, насколько мне известно, они тоже разрешили воздвигнуть флаг Евросоюза. И, воздвигнув его, когда уже возвращались, были атакованы группой молодых людей, которая туда прорвалась.
Особую озабоченность у мэра Кишинева Дарина Киртуаки вызывает то, что до сих пор не назван ни один из реальных зачинщиков беспорядков.
Те, которые хотели арестовали более чем 300 человек. Один или двое участвовали в погромах. Все остальные это были мирные участники в манифестациях. А те 200, которые громили, ни одного я не видел. Даже списка нет этих людей. А и по снимкам, которые были там сделаны, либо по видеосъемкам, четко можно определить людей, которые рушили парламент и президентуру, которые просто участвовали мирно в акции протеста.
То, что коммунисты не препятствовали беспорядкам 7 апреля, подтверждает сам президент Воронин в интервью, предоставленном агентству РИА Новости на второй день после беспорядков. В частности, он сказал: «Мы приняли решение уступить им, протестующим, на один день все то, что столь для них вожделенно. Кабинеты президента, спикера, зал парламентских заседаний, наши телефоны и оргтехнику. Мы приняли решение уступить им все то, на чем у них заканчиваются все представления о государственной власти». Конец цитаты. Похоже, сбоем в сценарии стало то, что оппозиция решила повременить с протестами и на площадь вышла только молодежь. Как было официально объявлено на прошлой неделе, расследование послевыборных апрельских событий возобновится уже после выборов в конце августа. Если, конечно, Молдавию не ожидают новые потрясения. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Главные сюжеты – портрет олигарха Лебедева, странные дети Ким Чен Ира, Украина становится центром секс-туризма. Это все эти сюжеты в обзоре, подготовленном Марией Клайн.
Русский олигарх Александр Лебедев не укладывается в обычную схему, считает автор статьи о Лебедеве в журнале «Тайм». С одной стороны, он настоящий олигарх. По оценкам журнала «Финанс», в 2008 году он занимал 25-е место в списке самых богатых россиян. Его империя включает интересы в энергетических предприятиях и строительном бизнесе, банковском деле и авиации. Он является совладельцем «Новой газеты» и недавно стал хозяином лондонского таблоида «Evening Standard». В то же время автор публикации называет Лебедева хорошим олигархом, человеком, с которым западные бизнесмены могут иметь дело. Он не боится критиковать власть, выступает за независимую судебную систему, создание настоящих, а не карманных политических партий и свободу печати в России. По его мнению, российские олигархи понимают, что существующая политическая система не может существовать вечно. «Я говорю и делаю, что хочу», – цитирует «Тайм» Лебедева. «Если кто-то хочет меня убить, это не причина, чтобы отказаться от дела, если я преследую определенные ценности или принципы». Главной проблемой для России Лебедев считает не Путина, а разветвленную и антидемократическую бюрократию. С Медведевым он связывает надежды на будущее. Но действительно ли Лебедев является реформатором, или он играет иную роль? Адвокат Роберт Амстердам, представляющий на Западе интересы Михаила Ходорковского, считает, что олигарх-диссидент может играть на руку власти, являясь наглядной демонстрацией ее легитимности.
Лебедев понимает, что играет неоднозначную роль, что он злит, воодушевляет, развлекает и мистифицирует как Кремль и коллег-олигархов, так и демократов и западных союзников. Однако неоспоримо одно – призывая сделать Россию более открытой и критикуя близорукость и невежество власти, Лебедев помогает освободить пространство для новых политиков. От разговора с ним остается ощущение, что открываются новые возможности, происходит нечто, о чем мы только смутно догадываемся. Появляется надежда, что это нечто – выведет Россию из ее нынешнего застоя.
Одним из сигналов нового внешнеполитического курса США стало назначение президентом Обамой нового посла в ООН. Им стала Сьюзен Райс, эксперт по национальной безопасности и странам Африки. В интервью журналу Newsweek Райс говорила о важнейших международных проблемах, новой тактике Вашингтона, а также о роли и значении Организации Объединенных Наций.
Новый тон и суть наших отношений должны продемонстрировать новый стиль руководства, а именно стремление к сотрудничеству и партнерству, а не к конфронтации ради конфронтации. Мы понимаем, что порой достижение согласия между другими странами может служить нашим интересам. ООН играет решающую роль в установлении мира и безопасности на планете, но она далека от совершенства. Есть проблемы менеджмента, неправильного использования ресурсов, а порой и явные случаи мошенничества и коррупции, как, например, программа «Неизвестность». Нефть в обмен на продовольствие. Одним из приоритетов Соединенных Штатов станет помощь в реформировании этой организации, чтобы она оправдывала вкладываемые в нее средства, заявила Сьюзен Райс в интервью Newsweek.
Минувшей зимой информационные агентства распространили сообщение о том, что тяжело больной северокорейский лидер Ким Чен Ир назначил своим наследником младшего сына Ким Чен Уна. Однако информацию, касающуюся Северной Кореи, проверить практически невозможно. Известно, что треть населения страны страдает от недоедания, в то время как ее правители делят между собой доходы от значительных природных ресурсов, включающих золото. Так кому же достанется золото? Задает вопрос журнал Newsweek. В статье «Трое моих сыновей» читатель найдет истории о сыновьях Ким Чен Ира, которые могли бы показаться забавными, если бы ставки в этой игре не были столь высоки.
Средний сын Ким Чен Чхоль учился в престижной школе в Швейцарии, конечно, под другим именем, и был сдержанным добрым мальчиком. В одном из сочинений он описал свой идеальный мир без войн, оружия и наркотиков, где голливудский актер Жан-Клод Ван Дам убил всех террористов. Он оказался слишком мягким для наследника вождя. Старший сын Ким Чен Нам – герой скандальной истории, когда по поддельному паспорту пытался проникнуть в Японию, чтобы посетить Диснейленд. Он больше интересуется модной одеждой от ведущих западных фирм, чем политикой. Младший, 26-летний Ким Чен Ун, в 6 лет водил «Мерседес» со специально поднятыми сидениями, пил алкоголь и носил военную форму. По имеющейся информации, северокорейские солдаты уже изучают его революционные достижения. Пока любимый вождь жив, северокорейские генералы отдают честь своему новому блистательному товарищу, как называют Ким Чен Уна. Однако, когда Ким Чен Ира не станет, борьба за золото и за ядерное оружие может быть жестокой, пишет Newsweek.
Индустрия сексуальных услуг стала еще одной жертвой глобального экономического кризиса. Публичные дома от Бангкока до Берлина закрываются или испытывают финансовые затруднения, пишет Time. Число посетителей значительно упало, и секс-бизнес использует все методы, чтобы привлечь клиентов. Предлагается бесплатный транспорт, скидки для пожилых клиентов, дополнительные бесплатные услуги. Так, в одном берлинском клубе за $100 можно в течение 6 часов без ограничений пользоваться услугами проституток, сауной и буфетом. Однако кое-где картина обратная. Западные туристы с удовольствием посещают Украину, где после девальвации гривны на 35% все сильно подешевело. На наших глазах страна превращается в рай для секс-туризма, заявил министр внутренних дел Украины Юрий Луценко. По оценкам экспертов, доходы этого бизнеса в нынешнем году увеличатся вдвое и достигнут $1.5 миллиарда. Правозащитники со своей стороны опасаются, что расцвет этого вида бизнеса и растущая безработица на Украине будут способствовать эксплуатации беззащитных женщин, заключает Тайм.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Сегодня, в воскресенье, 26 июля, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича бывший вице-премьер правительства Российской Федерации, первый заместитель председателя Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждут исторический календарь, новости в области медицинской жизни, рубрики «Ключевое слово», «Моя неделя». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Ростовской области опознаны тела 20 погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ДТП, осталось неидентифицировано тело последнего пострадавшего. Сегодня пройдут первые похороны жертв аварии. В Ингушетии сегодня ночью неизвестно обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. Кроме того, в 10 километрах от ингушского города Карабулак взорвался легковой автомобиль. 4 человека погибли. Предположительно, это боевики, перевозившие мощное взрывное устройство. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Проводится проверка. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель российского посольства в Тегеране. В России отмечают День военно-морского флота. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, во Владивостоке прошла церемония возложения цветов к вечному огню мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота». Затем в акватории Амурского залива прошел военно-морской парад. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших трех иракцев. В интервью газете «Вашингтон-Пост» Малики отметил, что американцы подверглись нападению и оборонялись, а потому не нарушили условия недавнего соглашения о выводе войск США из городов Ирака. На востоке Афганистана, в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Министр обороны США Роберт Гейтс направляется сегодня с визитом на Ближний Восток.
В эфире «Свобода в полдень». Предупреждение МИД Беларуси о посещении белорусскими гражданами Абхазии и Южной Осетии исключительно с грузинской территории вызвало неоднозначную реакцию в России. Некоторые аналитики напрямую трактовали это предупреждение как официальное признание Минском мятежных республик законными регионами Грузии. С обзором главных событий уходящей недели, повлиявших на белорусско-российские отношения, Игорь Корней.
Белорусское внешнеполитическое ведомство предупредило, поскольку самопровозглашенные республики, признанные лишь Россией, продолжая де юре находиться в зоне ответственности Грузии, иностранцы должны выполнять грузинские законы, по которым въезд в Абхазию и Южную Осетию со стороны России запрещен. Поводом для заявления стал случай с заместителем председателя белорусской общественной организации «Видеть сердцем» Николаем Квантелиани. В ноябре прошлого года он ездил в Абхазию навестить могилу отца, а когда в конце июня прилетел в Тбилиси, был задержан на основании статьи Уголовного кодекса Грузии «Незаконное посещение оккупированных территорий». В паспорте Квантелиани была отметка, свидетельствующая о въезде в Абхазию с территории России.
Мой инспектор, который вел мое дело, он говорил, что у них уже в том году были случаи задержание граждан по данной статье. С января этого года они ее ужесточили. По вот их уголовному кодексу минимальное наказание – это $5000 штраф или заключение от 3 до 5 лет. В редких случаях он может быть снижен до $3000, в самых редких – до 1200, что мне и было предъявлено. Узнавали через наших знакомых в Грузии, сказали, что около 100 человек сидят по данной статье.
В России, Абхазии и Южной Осетии незамедлительно отреагировали на заявление белорусского МИДа. Замминистра иностранных дел Абхазии Максим Гвин заявил, что действия внешнеполитического ведомства противоречат позиции президента Александра Лукашенко. Странным заявление МИД Белоруссии назвали в Южной Осетии. В российском МИДе считают рекомендации Минска нелогичными и малопонятными. Тем временем Николай Квантелиани говорит, что располагает сведениями о гражданке Белоруссии, которая полтора месяца провела в грузинской тюрьме. Лишь 18 июля стало известно, что ее освободили. Начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Андрей Гиро в этой связи заявил: «МИД будет делать все, чтобы подобное не повторилось в каком бы то ни было регионе мира». И добавил, что озадачен явно избыточной реакцией на рекомендации МИД. Тем временем белорусско-российские противоречия обострились и на других направлениях. Министерство по чрезвычайным ситуациям Белоруссии вынесло постановление о запрете эксплуатации белорусского участка нефтепродуктопровода «Унеча Венспилс», принадлежащего российскому предприятию «Запад-Транснефтепродукт». Официальная формулировка – неудовлетворительное техническое состояние. По словам представителя ведомства Виталия Новицкого, дальнейшая эксплуатация продуктопровода была связана с серьезной опасностью возникновения аварии с разливами дизельного топлива и нанесения существенного ущерба экологии.
На протяжении 2 лет заставляли их снижать давление до 38 атмосфер. Это уже минимальное давление, то есть ниже нельзя по техническим причинам, но не будет прокачки.
Первый вице-президент компании «Запад-Транснефтепродукт» Владимир Назаров заявил, что предприятие не нарушало план устранения дефектов. Комплексная диагностика проводилась в конце 2008 года, по результатам которой было выявлено 1082 дефекта. В июне этого года согласован план устранения 150 дефектов, отнесенных к первой группе риска. Предписание остановить прокачку Назаров назвал полной неожиданностью. Между тем, эксперты связывают эти разногласия с другим фактом. 21 июля Россельхознадзор наложил запрет на поставку в Россию продукции двух белорусских мясокомбинатов – Брестского и Гомельского, говорит политолог Андрей Федоров.
У самим факте закрытия ничего дивного, как быцем, нема.
В самом факте закрытия продуктопровода ничего удивительного как будто и нет, но в некоторой степени вызывает удивление совпадение событий по времени. Через 2 часа после сообщения из России о несоответствии требований уровнем продукции двух белорусских мясоперерабатывающих заводов. И это уже похоже на то, что Белоруссия не собирается спускать на тормозах выпады со стороны России. Однозначно утверждать такое сложно, но это абсолютно не исключено.
Утверждать это, конечно, тяжко, а такое не выключено.
Подача нефтепродуктов была возобновлена вечером 24 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко все настойчивее дает понять Кремлю, что период беззаветной дружбы, базировавшийся в основном на субсидировании белорусской экономики, заканчивается. На совещании с руководителями загранучреждений Лукашенко заявил: «Страна переходит к принципу проведения диверсификации внешней политики. Сейчас товарооборот с Россией и Евросоюзом распределяется примерно в равных долях. И это стратегический успех нашей страны», – подчеркнул Лукашенко. А вот говоря о союзном государстве Белоруссии и России, сказал, что считает его незавершенным проектом, хотя и не утопией. При этом добавил: «Мы не можем закрывать глаза на действия, подрывающие нашу собственную безопасность. По мнению Лукашенко, синдром тяжеловесной державности в отношениях с близкими может привести Россию к совершенно обратному эффекту». Заявление президента Белоруссии комментирует политический обозреватель Роман Яковлевский.
«Это не чрезвычайная, а обычная реакция.
Это вообще не чрезвычайная, а уже обычная ситуация. Уже не в первый раз мы наблюдаем такое перетягивание каната. И в этом смысле я согласен с мнением, что таким образом Лукашенко повышает ставки, если можно так выразиться, в дебатах с российским домвиратом Медведев-Путин».
«С домвиратом российским Медведев-Путин».
К слову, Лукашенко добавил, что в последнее время Белоруссию рассматривали только в качестве объекта чьих-то интересов, что совершенно неприемлемо для белорусов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Программу «Свобода в полдень» продолжает традиционная воскресная рубрика «Моя неделя». Что принесла уходящая неделя Иосифу Бекштейну, комиссару и художественному руководителю Московской биеннале современного искусства, узнаем прямо сейчас от Вероники Баде.
Иосиф, как прошла у вас неделя?
Неплохо. Мы провели пресс-конференцию, посвященную Московской биеннале. До этого открыли в гараже Центр современной культуры «Гараж» выставку Энтони Горбля, который является специальным гостем 3-й Московской биеннале.
Биеннале пройдет осенью. Когда?
24 сентября открытие.
Что, на ваш взгляд, наиболее интересно в программе в этом году?
Ну, это огромная программа. Во-первых, это так называемый основной проект, который будет иметь место в гараже. Там будет 80 художников примерно. Куратором является выдающийся деятель искусства нашего времени Жан-Дер Мартен, бывший директор Центра Помпиду. И вот он пригласил этих художников. Там есть и знаменитости европейские, американские, но в основном там художники менее известны из Азии, Африки, Латинской Америки. То есть довольно такая экзотическая будет картина представлена московской аудитории.
Из российских художников кто принимает участие в биеннале?
Там их, по-моему, 12 или 13 или 14. Но это все известные люди. Это Александр Бродский, это Иван Чуйков, это Валерий Кошеляков, это такой Хаим Сокол, молодой художник. Достойная такая плеяда разных поколений.
Уже известно, что это будут за проекты?
Да, проекты известны, но сейчас они там в стадии разработки, так сказать, что-то там меняется по ходу дела, что-то уточняется, но уже план экспозиционный, он уже, по сути дела, создан, и какие-то уточняются детали, то есть работа переходит уже в завершающую стадию. Главное, там даже не эти несколько европейских звезд, общеизвестных, типа Тони Крэга или там Аниш Капура, а это скорее такие неизвестные художники из вот Азии, даже Африки, которые выставляют довольно экзотическую такую картину, работа их скорее носит такой, как бы, этнографический, что ли, привкус, но это очень нравится. Это визуально довольно впечатляющие вещи, которые, надеюсь, создадут такой очень интересный фон для того, что мы знаем лучше. Это может быть и видео, это может быть объект, это может быть инсталляция, но иногда этот экзотический материал. Там есть такая работа, называется «Афганские ковры». Потому что Жан-Обер выяснил, что во время войны в Афганистане, когда вошли советские войска, афганские женщины, которые ткали традиционные ковры с традиционными узорами, стали включать в эти изображения на коврах автомат Калашникова. И это стало такой вот искусствоведческой экзотикой. Ее тоже будут представлены в гараже. И русский художник, например, там, если говорить про некой неожиданности, например, вот мне звонит Жанна Берр и спрашивает меня, знаком ли я с творчеством художника Александра Лобанова из России. Я говорю, не слышал, если честно. Потом выясняется, что это художник-примитивист, который стал популярен во Франции, поскольку о нем была издана нашими коллегами книга, а это просто вот действительно такой арт-брют, художник, который всю жизнь прожил где-то под Ярославлем, поэтому много лет провел всю особенность своего состояния в больнице психиатрической, создавал такие своеобразные портреты современников с разными видами оружия. Выглядит это действительно довольно эффектно. И такой экзотики у Жана Берра довольно много.
С руководителем Московской биеннале современного искусства Иосифом Бакштейном беседовала моя коллега Вероника Баде. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», которая продолжает новости медицинской жизни. Из обзора, подготовленного Ольгой Беклемищевой, мы узнаем, как влияют запахи на психофизиологию и общее состояние организма. Узнаем, что ветеринары Москвы уже выявили тонну радиоактивной черники, а первый в мире пациент с полностью пересаженными руками смог ими почесаться.
Поклонники ароматерапии теперь располагают доказательством действия запахов на биохимическом уровне. Группа японских исследователей под руководством Акио Накамуры произвели количественную оценку влияния запахов на психофизиологию. В эксперименте, поставленном на крысах, ученые подвергали животных стрессу, помещая их в ограничивающее движение пластиковой трубки. При этом часть животных вдыхали ароматическое вещество – ликариол. Содержится в лавандовом, апельсиновом маслах, в чае, винограде и других фруктах. А пахнет, представьте, ландышем. В целом известно, что ликариол обладает успокаивающим эффектом и снижает частоту сердечных сокращений. В данных экспериментах выяснилось, что он снижает экспрессию 106 генов из 1695 генов, на экспрессию которых стресс в принципе влиял. Кроме того, анализы крови показали, что вдыхание ликариола приводит к нормализации уровня нейтрофилов и лимфоцитов в крови подопытных животных. В это лето, как и всегда, Государственная ветеринарная служба города Москвы призывает граждан не покупать ягод и грибов с рук. С начала 2009 года они выявили 74 случая поступления ягод, черники и клюквы с превышением предельно допустимого уровня загрязнения радиоактивными веществами. Всего не было допущено к реализации, направленной для уничтожения на ГУП МОСНПО «Радон», 1045 килограмм ягоды, не отвечающей требованиям радиационной безопасности. Наибольшее количество партий ягод, загрязненных радиоактивными веществами, поступили из Белоруссии, Тамбовской, Владимирской и Брянской областей. Уважаемые слушатели, не покупайте ягод и грибов в местах несанкционированной торговли, как бы вам не было жалко торгующих бабушек. С радиацией не шутят. Немецкий пациент с пересаженными руками уже смог ими почесаться. 55-летний фермер Карл Мерк потерял обе руки в результате несчастного случая в 2002 году. В июле 2008 года хирурги пересадили Мерку донорские руки. Обе конечности были пересажены выше плечевого сустава. Операция, в которой участвовали более 40 медиков, продолжалась более 15 часов. По первоначальным прогнозам врачей, подвижность пересаженных конечностей могла частично восстановиться не ранее, чем через 2 года после операции. Однако благодаря интенсивной физиотерапии выздоровление пациента пошло значительно быстрее. Уже сейчас Карл Мерк может самостоятельно принимать пищу, открывать двери или включать свет в комнате, что он и продемонстрировал на состоявшейся на этой неделе пресс-конференции. По словам Карла Мерка, он с нетерпением ждет восстановления функции пальцев, чтобы вновь обрести возможность без посторонней помощи одеваться, пользоваться бытовой техникой и совершать другие ежедневные действия, доступные для обычных людей. В будущем немец также надеется вновь научиться водить мотоцикл. Если этот грандиозный эксперимент завершится успешно, перед людьми с ампутированными конечностями откроются великолепные перспективы. Так что желаю удачи Карлу и его врачам.
Обзор медицинских новостей подготовила для воскресной программы «Радио Свобода» Ольга Беклемищева. 12:45 в Москве. В программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ростовской области опознаны тела 20 погибших в крупной автокатастрофе, произошедшей в пятницу. В Ингушетии неизвестные обстреляли частные дома сотрудников милиции и актера местного театра. Пострадавших нет. В столице Чечни Грозном сотрудники правоохранительных органов обнаружили склад боеприпасов и взрывчатки. Россияне, ставшие жертвами катастрофы самолета Ил-62М в Иране, были членами запасного экипажа авиалайнера. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики назвал ошибкой недавний арест американских солдат, убивших 3 иракцев. На востоке Афганистана, в городе Хост, по уточненным данным, 8 террористов-смертников участвовали в нападении на административные объекты. Бывший кандидат в вице-президенты США Сара Пейлин сегодня уходит в отставку с поста губернатора штата Аляска. В России отмечают День военно-морского флота. Китайские хакеры напали на сайт австралийского кинофестиваля, на котором будет показан фильм о лидере Всемирного уйгурского конгресса. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Воскресная информационная программа «Свобода в полдень», рубрика «Ключевое слово». У микрофона автор и ведущая Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «Мемориал». В понедельник на волнах «Радио Свобода» прозвучало следующее.
Правозащитный центр «Мемориал» приостанавливает свою деятельность в Чечне в связи с убийством Натальи Истемировой. Рамзан Кадыров выразил сожаление по поводу ухода «Мемориала» из Чечни, назвав это решение политизированным. Тем временем адвокат Андрей Красненков подал в суд иск о защите чести и достоинства Кадырова против главы «Мемориала» Олега Орлова. Правозащитник возложил ответственность за гибель Натальи Истемировой на главу Чеченской Республики.
Слово «мемориал» произошло от латинского «memorialis», в буквальном переводе «памятный». Вот эта идея сбережения памяти – основная во всех значениях мемориала. Современные словари указывают на то, что это, во-первых, архитектурное сооружение, воздвигнутое для увековечения памяти о значительных событиях и лицах, и, во-вторых, соревнования, посвященные памяти выдающихся спортсменов. Старые добрые Брагаус и Эфрон сообщают также, что мемориал – это название бухгалтерской книги для ежедневной записи всех операций тотчас по завершении их. Добавим сюда слово «мемуары» с этим же латинским корнем «мем». Таким образом, памятник – почти синоним мемориалу. Однако, когда более 20 лет назад создавался мемориал, название «память» уже было занято несимпатичным движением с шовинистическим уклоном. К слову, его членов – в простонародье называли памятниками. И вот вопрос одному из основателей мемориала Юрию Афанасьеву. Вы помните, кто придумал это ёмкое название «мемориал»?
Нет, к сожалению, имя того человека я назвать не могу. Но смысл слова «мемориал» его отыскивали с самого начала в довольно бурных дискуссиях. Было неочевидно, что понимать под словом «сталинские репрессии». Сначала-то цели этого общества «мемориала» были довольно скромными. Установить места захоронений жертв сталинских репрессий, их имена и определить, каким образом увековечить память. Хотя за этим вопросом, что есть сталинские репрессии, возникал другой вопрос. Какой датой фиксировать начало репрессий? Тогда наиболее яркими были выступления Олега Волкова. Это писатель, который больше всех провел лет, около 30, в сталинских лагерях. Он доказывал, что под понятие «сталинские репрессии» вполне подходят и все те деяния преступные, которые были совершены при Ленине. Тогда, в конце 80-х годов, Ленин для массы, в том числе и тех, кто создавал мемориал, числился еще чуть ли не в святых.
Надо же, а сейчас это уже кажется совершенно очевидные вещи.
Ну да, а вот тогда-то это просто в отрыбь вводило. И смысл слова «мемориал» с какими-то делами конкретными, с практикой вроде бы такой будничной. Ведь это что такое? Это краеведческие кружки, экспедиции, публикации о находках с перечнем имен. Долгие годы это продолжалось. И Перед того, как накапливался материал, становилось все более и более очевидным, что мемориал обретает гораздо больший смысл, чем просто память.
Таковы воспоминания Юрия Афанасьева. Со временем в мемориале произошла естественная эволюция. Люди, которые вели битву за настоящее на арене прошлого, не могли не реагировать на новые нарушения прав человека. В числе таких людей была и Наталья Стемирова. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В заключение программы «Свобода в полдень» узнаем, чем знаменательна с исторической точки зрения грядущая неделя. Исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
«26 июля 1908 года в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в середине февраля в Нью-Йорке. Первым к финишу пришел немецкий автомобиль «Протос» под управлением лейтенанта Кэппена, но победителем был объявлен американец Джордж Шустер на автомобиле конструктора Томаса. Немецкого гонщика оштрафовали на 15 дней, так как после поломки его автомобиль был доставлен в Сиэтл по железной дороге, чтобы отплыть в Россию вместе с конкурентами. История этих соревнований послужила сюжетом для кинокомедии «Большие гонки», но в СССР фильм показали не полностью, так как советские цензоры решили, что та часть фильма, где гонка проходила по территории царской России, является злой карикатурой на русский народ.
«27 июля 1945 года на парламентских выборах в Великобритании победу одержала лейбористская партия. Премьер-министр Уинстон Черчилль подал в отставку. Новым главой правительства стал лидер лейбористов Клемент Эттли. Измученные тяготами войны, британцы не простили консерваторам плохую подготовку к войне и поверили в обещанные лейбористами радикальные реформы. Смена правительства произошла в ходе Потсдамской конференции стран-победительниц во Второй мировой войне. Политическое поражение оказалось для Черчилля болезненным. Король Георг VI хотел возвести бывшего премьера за особые заслуги перед Британией в рыцарское достоинство. Однако Черчилль отказался от такой чести, сочтя, что это может быть воспринято как конец его карьеры. Политик возглавил оппозицию в Палате общин.
«28 июля 1945 года родился гитарист британской рок-группы Pink Floyd Рик Райт.
«29 июля 1885 года в американском городе Цинциннати родилась Теда Барра, будущая звезда немого кино. Актрисе было уже под 30, когда на очередном кастинге она познакомилась с режиссером Фрэнком Пауэллом, который снял Барру в эпизоде картины «Пятно». Роль вампирши в фильме «То был дурак», роль женщины-хищницы, которая совращает мужчины и, бросая, уничтожает их жизни, в одночасье сделала Теду Барру звездой. На протяжении следующих 5 лет актриса снялась в 38 фильмах «Сирены ада», «Грех», «Дочь дьявола», превратившись в одну из главных актрис студии Fox Film и став секс-символом раннего кинематографа. Однако вскоре Уильям Фокс, основатель студии, просто потерял к Теде Барре интерес.
30 июля 2008 года журнал Nature опубликовал статью о так называемом калькуляторе антикефиры. Это название происходит от островка к северу от Крита, где в 1900 году ныряльщики обнаружили среди остатков затонувшего римского корабля небольшой ком, корродировавший бронзы с вкраплениями дерева. Находку отправили в Афинский национальный археологический музей. В 50-е годы 20 века британский физик Дерек де Солла Прайс установил, что это астрономический прибор, позволявший рассчитывать метонов цикл, наименьшее общее кратное лунного месяца и солнечного года. Спустя еще полвека группа британских ученых доказала, что предмет был изготовлен в первом-втором веке до нашей эры, и его механизм был инженерным воплощением теории астронома Гиппарха Никейского о причинах неравномерного движения Луны. С помощью прибора можно было рассчитывать затмение. Ученые надеются связать изобретение калькулятора с именем Архимеда.
31 июля 1905 года президент США Теодор Рузвельт и японский премьер-министр Кацура заключили секретное соглашение путем обмена телеграммами. Согласно договору, Япония отказывалась от притязаний на Филиппины, а Соединенные Штаты соглашались на право Японии установить контроль над Кореей. Это соглашение называли Японо-Американским союзом. Рузвельт считал, что история больше будет определяться позицией США на Тихоокеанском пространстве в отношении Китая, чем позиции на Атлантическом океане в отношении Европы.
Августа 1908 года Александр Блок написал стихотворение о доблестях, о подвигах, о славе. В то время жена поэта Любовь Менделеева ушла к его другу Андрею Белому. Символические и реальные планы этого произведения тесно переплелись между собой. Любовь к жене рождает у Блока культ прекрасной дамы. Разрыв с идеалом вызывает у лирического героя утрату надежд и забвение лирического образа. Каждая фраза стихотворения имеет символический смысл. Сияющее лицо на портрете – это сияющий лик вечной женственности. Строка «Я бросил в ночь заветное кольцо» означает одновременно разрыв с любимой и отказ от мистического обручения поэта с душою мира, воплощением которой становится прекрасная дама.
Исторический календарь на будущую неделю составил историк Леонид Гержой. Сегодня, 26 июля, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем обсуждать новое исследование Левада-центра, посвященное системе российского образования. В программе участвуют Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра, и Евгений Бунимович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, заслуженный учитель России. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Воскресная программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Дмитрий Налитов. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».